Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит пятая часть этой истории.
Тихий звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. «Позволь, отец, на минуту оставить тебя!» И, не дождавшись ответа, убежала. Он смотрел ей вслед, своей девочке. И только когда она исчезла, он вспомнил, что дочь его замужняя женщина. Уже более 4 часов он находился в горке. Они с дочерью вместе побывали в том домике. Говорили все о настоящем, ибо о прошлом говорить было невозможно. Об Адаме она за все это время не сказала ни слова. Зато уж о дедушке очень много и с большой любовью. Тень озабоченности омрачила лицо пана Каримского. Но тут нежная рука дочери обняла его за шею. «Родной мой, почему ты так печален?» «Ах, ты уже пришла, Маргита!» И он с любовью привлек ее к себе. «Я пришла звать тебя ужинать!» «Но мы только что пили кофе!» «Это было давно, а ты почти ничего не ел. Зато теперь ты окажешь честь своей хозяйке, не правда ли?» «Я постараюсь, чтобы ты осталась довольна». Она взяла его под руку и повела по коридору в ярко освещенную, украшенную цветами столовую. «Ты спрашивала, о чем я задумался?» — сказал пан Каримский после ужина, когда Маргита готовила чай. «Я думал о том, кого моя Маргита еще не вспомнила ни единым словом. Что бы он сказал о нашем примирении?» Словно инеем внезапно покрылось озаренное счастьем лицо молодой женщины. «Ты говоришь об Адаме Орловском?» – спросила она холодно. «Какое ему дело до нашего примирения?» Каримский с ужасом посмотрел на свою дочь. «Маргита, ведь он твой муж и самый близкий человек на земле!» Она покачала головой. «Ты ошибаешься, отец. Перед миром он действительно мой муж, но лично для меня он никто и никогда никем не будет. Дедушка желал нашего союза, и мы не могли ему под старость лет отказать. Мы увидели друг друга лишь за час до венчания. А после него договорились, что, дабы не уронить фамильной чести, внешне вести себя как супруги. А на самом деле он будет жить для науки, а я для дедушки». «Кто это придумал, Маргита?» — ошеломленно спросил пан Каримский, взяв руку дочери в свою. Я, отец. И Адам согласился? Разумеется. Не удивляйся. Это совсем неплохо. Нет, это нехорошо, дитя мое. Ты меня не удивляешь. Но он в его возрасте. Ведь жизнь такая долгая, а вы оба так молоды. Потом, сердце человеческое не может оставаться без любви. Я знаю, отец, но мое сердце не останется без любви. У меня есть ты и дедушка, и Николай меня любит, а я вас всех. Положим, что тебе этого достаточно. Ну, а Адаму? У Адама наука. О, Маргита, такое горячее сердце, как у Адама, не может заполнить наука. Это меня не касается, отец. Когда он просил мои руки, он мне ясно дал понять, что не желает ничего другого, кроме верности. И я буду ему верна. Лицо Каримского помрачнело. Он понял, какую дочери причинили обиду. Больше он не удивлялся и не говорил ничего в защиту зятя. Маргита повернула разговор в другое русло. И он был рад этому. Она повела его обратно в салон и показала ему, насколько она уже овладела словацким языком. Речь зашла о том, что она сможет сделать для местной школы. Когда он заметил, что школа евангелическая, она с удивлением посмотрела на него. «Но ведь я тоже евангелической веры!» «Ты, Маргита?» – спросил он в недоумении. «Ты удивляешься? У меня та же вера, что и у моих родителей!» «Мать твоя не всегда была евангелической веры», – произнес пан Каримский мрачно. «А девочки из смешанных браков принимают вероисповедание матери. Поэтому ты крещена в католической церкви, и она считает себя своей». «Это невозможно! Ведь я даже не знаю католического учения!» – воскликнула Маргита возбужденно. «Мои воспитательницы были евангелической веры. В Эй я числюсь лютеранкой. Там я обучалась религии. Только при конфирмации пастор мне сказал, что не может конфирмировать меня из-за определенных помех. Наверное, имея в виду именно это. Значит, католическая церковь имеет на меня права?» Девушка задумчиво опустила голову. 18 лет ты сама смогла бы вступить в нашу церковь, если бы не Орловские. Однако дедушка это, наверное, очень оскорбило бы». «Извини, отец. Мою личную свободу я пожертвовала дедушке. Но свободой совести я не поступлюсь. В пансионе я однажды прочитала ужасную книгу «Испанские братья». Никогда не смогла бы я принадлежать римской церкви. И мне очень жаль, что дедушка к ней относится. Маргита, того, что было в Средневековье, сегодня уже нет. В настоящее время разница между религиями едва заметна, тем более в высших кругах. Может быть, отец. Но протестантов раньше притесняли. А меня всегда тянет занять сторону тех, кто терпит несправедливость. Кроме того, нас учат, что церковь – это наша мать. Какая она мне мать, католическая церковь, если она до сих пор мне ничего не дала, кроме крещения, и не заботилась обо мне? Нет, не хочу. Пока что мне нужно достать книги, чтобы узнать разницу. Потом, когда придет время, я скажу дедушке о моем решении. Он меня не станет удерживать. Вот посмотришь. А теперь поговорим о другом. Потому что все это тебя, кажется, опечалило, отец. До глубокой ночи они беседовали. Когда Каримский на другой день оставил горку, он стал богаче несколькими часами неожиданного счастья. Однако унес с собой две удручающие мысли. О вынужденном браке его дочери и ее решении никогда не принадлежать католической церкви. В имении инженера Райнера был устроен блестящий торжественный вечер. Изысканное общество праздновало день рождения хозяйки дома, пани Райнер. Второй причиной торжества явилось получение паном Райнером титула барона и причисление его к дворянству. Нельзя не понять счастья человека, имеющего заслуги перед обществом в деле развития пути сообщения, который после 14 лет примерного брака, наконец, может показаться в свете наравне с женой в звании дворянина. Залы светились множеством огней. Воздух был наполнен тонким ароматом духов и живых цветов. Здесь было немало молодых красавиц и по моде одетых прекрасных дам. Однако хозяйку дома ни одна из них не превзошла. Она и здесь считалась польской розой, как ее когда-то называли дома. Бледно-сиреневый шелк богатыми складками не спадал по ее стройному стану. Золотистые волосы были сколоты шпильками-жемчужинами. Ее черные глаза завораживали. Ни одного из гостей она не обошла своим вниманием. Когда же взгляд ее падал на мужа, она вся словно вспыхивала. Ни один из гостей, потомственных дворян, внешне не соответствовали этому званию так, как он. Общество развлекалось. Среди веселья, незадолго до ужина, пани Райнер, или как слуги ее теперь называли, пани баронесса, была отозвана, чтобы сделать еще кое-какое распоряжение относительно сервировки стола для закуски в полночь. Затем баронесса отправилась в свой будуар, чтобы омыть свои нежные пальцы розовой водой, поправить прическу и кружева вокруг шеи. Заглянув в зеркало, она испугалась своего вида. Слишком явно была выражена усталость на ее лице. «Отдохну только одну минуту», — сказала Наталья про себя и села в кресло. Она взяла флакон духов, надушила платочек. И вдруг заметила на столике нераспечатанное письмо, которое в спешке сама бросила сюда, когда стали собираться гости. «Наверное, еще одно скучное поздравление», — подумала она равнодушно. Раскрыла конверт и начала читать. Лицо ее побледнело еще больше. Выражение скуки и недовольства на нем сменилось отчаянием и болью. Она читала: «Дорогая Наталья, зная, что никто не сообщит вам о том, что случилось у нас, я, ваша старая подруга, считаю своим долгом написать вам. Мать всегда ведь остается матерью, как бы ни складывались обстоятельства жизни. Когда я неделю назад приехала к своей дочери в Подград, то от доктора Раушера я услышала печальное известие о том, что около 4 недель тому назад ваш сын Николай Каримский отравился. Какой ужас! Он, конечно, непреднамеренно отравился. Это был несчастный случай в лаборатории. Благодаря скорой врачебной помощи он был спасен от смерти. Но он много страдал, и сейчас еще болен. Говорят, одна лишь тень осталась от прежнего Николая. На днях его увезут на юг. Может быть, с тем, чтобы он там умер. Бедный Никуша! Я помню, как вы однажды были с ним у нас. Какой это был милый, златокудрый мальчик! Раушер говорит, что и до несчастья он был похож на цветок. Каримскому это поделом. Он другого и не заслуживает. Но этот бедный молодой человек... И надо же было такому случиться. Именно теперь, когда он сдал все экзамены и готовился стать профессором химии. Он и домой-то приехал только в гости со своим другом, неким доктором Лермонтовым. А потом они должны были отправиться в путешествие. Ну вот, он и отправится. Я долго думала, написать вам или нет, так как вы посетить его все равно не можете. Но у меня не было покоя. Каждый жалеет его. Только одна мать родная не знает, что случилось с ее любимцем. Если вы ничего не можете делать для него, то хотя бы молитесь за него, Матери Божией. Простите, что я вас опечалила этим известием. Преданная вам Клара Хорст. Прочитав это ужасное письмо, Наталья Райнер долго еще сидела окаменев, словно статуя. Он отравился. Он уже несколько недель страдает и болен до сих пор. Они повезут его на юг, чтобы он там умер. Я до сегодняшнего дня ничего об этом не знала. И не узнала бы, если бы эта женщина, которую я когда-то презирала, не написала мне. Она, конечно, писала с намерением ранить меня. Мой мальчик... Мой дорогой сын умирает. Дама взглянула в зеркало и сделала такое движение, будто хотела сорвать с себя украшение и платье. Тут же вскочила и, ломая руки, стала ходить по комнате. Нет, ей нельзя было плакать. Как она потом с заплаканными глазами предстанет перед гостями? А выйти к ним необходимо. Она хозяйка дома, это и ее праздник. А в это время ее сын, может быть, умирает в мучениях. Она не может к нему пойти, и узнать она ничего о нем больше не может. Но как ей жить дальше в такой неопределенности? Это ужасно! Она снова упала в кресло, положив сложенные руки на стол и склонив на них голову. Она не услышала шагов, стук в дверь и не заметила вошедшего к ней мужа. Барон Райнер от удивления застыл на месте. С того дня, когда Наталья Орловская стала его женой, он пожертвовал всем и приложил все свои способности и усилия, чтобы получить дворянский титул. А теперь, после стольких лет самоотверженного труда, найти ее в таком состоянии? В следующий момент он уже склонился над женой, которая была для него всем на этой земле. «Наталья, родная, что случилось? Что с тобой?» Он увидел ее искаженное горем лицо. Но и она увидела его. И этого было достаточно, чтобы собрать все свои силы и улыбнуться. «Извини, Роберт, мне было нехорошо, но теперь мне уже лучше. Будь добр, извинись за меня перед гостями. Через некоторое время я оправлюсь и смогу выйти к ним». «А что случилось?» — спросил он снова, и, привлекший ее к себе, почувствовал, как она дрожит. «Ведь ты была здорова. Что с тобой?» «Я не знаю», — солгала Наталья. «Я только хотела помыть руки и поправить платье, и вдруг мне стало плохо». «Может быть, от этих духов, что ты разлила на столике?» «Может быть, я не знаю. Пожалуйста, уйдем отсюда», — попросила она, ломая руки. Он вынес ее в спальню, уложил на диване. «Я пойду и извинюсь перед гостями. И если ты не сможешь выйти, приведу доктора», — сказал он, поцеловав ее холодный влажный лоб, и вышел. Она хватала воздух ртом, как умирающий от удушья. Сколько лет она старалась убедить мужа в том, что прошлого для нее больше не существует. Она знала, кем была для этого человека, и не хотела давать ему повода для недоверия. Если бы он знал, какое известие так на нее подействовало. Когда 14 лет назад перед алтарем она отдала ему свою руку, то сделала это потому, что хотела быть любимой. Без любви она не могла жить. Она хотела, чтобы в объятиях любви ее несли по жизни. Райнера она не любила, но уважала за его честный, безупречный характер. Своим вступлением с ним в брак она раз и навсегда хотела прекратить сплетни и показать миру, что ее просто так нельзя бросить. Она преданно и добросовестно старалась любить мужа, который вырвал ее из того незавидного положения, в котором она, как разведенная женщина, находилась. Но все ее старания остались бесплодными. Бедное ее сердце никогда не могло согреться у сердца Райнера, потому что образ недостойного оставленного мужа, первой ее любви, не исчезал из памяти. Есть сердца, которые любят только раз. Таким было и сердце баронессы. Как часто, бессонными ночами, она укоряла себя за то, что тогда не простила ему все, и ушла из дома под старой крепостью. И, уйдя от него, ничего нельзя было поделать с чувством. Он до сего дня жил один, а она уже никогда не сможет вернуться к нему. Ослепленная гневом и страстной болью, она во время судебного процесса не думала о том, что ей придется расстаться и с сыном. С разводом она потеряла его навсегда, как и любимого мужа. Дочь, живую память о потерянном счастье, она не могла любить так искренне, как бы ей хотелось, чтобы меньше напоминать Райнеру о своем прошлом и о том, что у него самого нет детей. Как они оба обрадовались, когда поступило неожиданное предложение из Орлова. Маргита не будет больше изо дня в день напоминать ей о невозвратном. Пусть она там будет счастлива. Пусть она заменит дедушке ее, потерянную дочь. Ибо для Натальи Райнер не было пути в Подградскую долину. 14 долгих лет жила Наталья, обманывая себя и любящего, но нелюбимого мужа. И тоска от разлуки со всем дорогим ее сердцу не убывала. Удивительно ли, что силы ее сегодня оставили? Она почувствовала почти непреодолимое желание умереть. О! Если бы этим она могла спасти своего сына. Вскоре пришел барон Райнер вместе с врачом. Осмотрев ее и назначив баронессе полный покой, он за дверью объяснил: нервное перенапряжение. Хозяйку в этот вечер никто из гостей больше не видел. Хорошо еще, что недомогание ее наступило после ужина. Давая множество добрых советов и выражая сочувствие, гости оставили дом Райнера. Стало пусто и тихо. «Не может быть, чтобы это случилось без особой причины», — подумал барон, склонившись над беспокойно спящей женой. Что-то ее сильно взволновало. Но что? Позже он нашел в платяном шкафу измятое письмо и, прочтя его, все понял. «Бедная Наталья», — подумал Райнер. «Она не смогла вынести этот удар. Кровь не водится. Он ее первенец. Она его любила и любит. И вот после стольких лет первое известие и такое ужасное. Теперь, когда ушла Маргита, я думал, что она будет принадлежать только мне. А получается иначе». Барон, с огорчением порвав письмо, бросил его в огонь и оставил комнату в твердом намерении поскорее добыть для жены более подробные сведения о состоянии ее сына. Под раскрытым окном в шикарной каюте корабля на мягких коврах лежала девушка, положив белые руки под голову. Белое платье с дорогими кружевами облегало стройную фигуру. И сине-черные косы обрамляли ее белый лоб. Белизну лица подчеркивали и длинные густые ресницы, и изогнутые брови. Все в девушке было прекрасно, и в то же время в ее лице было что-то странное. Через открытое окно доносились звуки песни о погибшем в бурном море юноше. Она слушала пение, и лицо ее словно покрывалось вуалью. Она не слышала ни как открылась дверь, ни быстрых приближающихся к ней шагов, и очнулась только тогда, когда рядом с собой услышала голос. «Тамара, цветок мой, что с тобой?» Длинные ее ресницы поднялись, и пара голубых печальных глаз посмотрели в лицо склонившегося над ней человека. «Что с тобой?» — заботливо спросил он еще раз. Горькие складки легли у маленького рта. «Это ты, отец?» «Ничего, у меня все в порядке». «Дитя мое, ты знаешь, что я сделаю все, что бы ты ни пожелала. Может быть, у тебя есть неисполненное желание? Ты мне только скажи». Она покачала головой. «Ты печальна? Почему нет Орфы и Аси? Почему они не развлекают тебя чтением или музыкой?» — спросил он, насупившись. «Я их сама отослала. Я не хотела слушать их». «Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя почитал?» «Нет. Зачем?» — произнесла она тоскливо. «Я слушаю пение. Там кто-то пел о погибшем корабле и о несчастном матросе. Я бы тоже хотела вместе с ним покоиться там, в мире кораллов и жемчуга, где я, хотя ничего и не видела бы, но ни о чем и не жалела бы». «Тамара!» — раздался крик измученной души. «Тамара, цветок мой, о чем ты думаешь? Ты же знаешь, что все будет хорошо. Как только мы приедем домой, я приведу свои дела в порядок, и мы немедленно переселимся в Западную Европу. Там мягкий климат, и ты сразу и навсегда поправишься». Она энергично покачала головой. «Я Египет никогда не покину». «Дорогая моя, ведь это только на короткое время, не навсегда». «Даже на короткое время я не поеду в Европу. Я к ней никогда не привыкну, и я не хотела бы там умереть. Оставь меня дома! Я дома хочу умереть!» Растерявшись, мужчина обеими руками закрыл лицо. Грудь его взволнованно дышала. Видно было, что стоило ему сохранить самообладание. «Я пришел за тобой, Тамара», — сказала немного погодя. «Может быть, мы пойдем ненадолго на палубу? Я хотел бы представить тебя одному археологу, который совершает путешествие в Египет. Он большой почитатель нашей Родины». Лицо молодой дамы выразило мгновенный интерес. «Ты можешь мне его представить, отец? Но приведи его сюда. Я сейчас не хочу выходить», — сказала она. «Хорошо, милая, но прежде я пошлю к тебе Орфу. Ты, наверное, хочешь переодеться? Через полчаса мы придем».
«Хорошо, папа».
Девушка обвила его шею руками. Отец нежно прижал ее к себе. «Ну, что, сокровище мое?»
«Не сердись. Мне было так грустно. Поверь мне».
«Да когда же я сердился, родная?»
«Никогда. Потому что ты такой добрый. А я такая скверная».
«О, ты мое чудное золотое дитятко, любимица моя. Ты всегда добра». Вскоре после этого в каюту Адама Орловского постучали. И нельзя было сказать, что молодому ученому это вторжение было приятно. Но когда постучавший вошел, Адам был изумлен, ибо маркиза Арана он никак не ожидал увидеть. «Извините, если я вам помешал», — сказал гость вежливо, когда хозяин усадил его в кресло. «Ничего, я все равно отвлекся от работы, слушая пение с палубы».
«А, это пение, собственно, и является причиной моего прихода к вам».
«Вот как? Каким образом?»
«Оно доносилось в нашу каюту и привело мою дочь в очень печальное настроение».
Адам удивленно взглянул на своего гостя. Он уже несколько раз встречался с маркизом, но никогда ничего не слышал о его дочери. И вдруг такие слова.
«Может быть, маркиза не любит пение?» – заметил Адам в некотором замешательстве. «О, нет. Но песня была слишком грустной. И так как я не знал, чем развлечь мою дочь, я схитрил и пообещал представить ей вас, пан Орловский».
Адам невольно бросил на маркиза короткий, но выразительный взгляд и хотел было возразить, что не привык развлекать дам и что вообще он не для того здесь, чтобы разгонять у женщин скуку. Но маркиз, словно предугадав такое выражение, грустным голосом продолжил.
«У меня лишь одно дитя, пан Орловский, и оно несчастно. Со всем моим богатством, которым меня судьба одарила, и всей порученной мне властью, я не в состоянии заставить мой цветок улыбнуться в часы грусти, особенно здесь, на корабле».
«И чего не достает маркизе?» – непроизвольно сорвалось у Адама с языка.
«Несколько лет назад у нее ослабло зрение. Врачи говорят, что это от перенапряжения нервов, от длительной учебы. Бывают дни, когда она и далеко довольно хорошо видит. Потом зрение постепенно слабеет, и иногда любимицу мою окутывает полный мрак. Мы едем из Парижа. Врачи меня не окончательно лишили надежды, однако велели еще до наступления лета оставить Египет и переселиться в Западную Европу. Года на 2-3. Они надеются, что за это время нервы дочери укрепятся и зрение ее поправится. Поэтому я вас прошу, посвятите сегодня немного своего времени моей дочери. Может быть, я слишком навязчив? О, нет! Адам взял руку несчастного маркиза в свои руки. Он больше не удивлялся, что тот так озабочен своей дочерью. Но о чем мне с маркизой говорить? Может быть, о ваших исследованиях в области археологии. Она очень любит Египет. Ваш интерес к ее родине обрадует мою дочь. И потом, я хотел бы вас попросить в беседе рассказать о красоте вашей родины, Венгрии, если вам угодно. Я очень боюсь, что она не согласится оставить Египет. А увести ее насильно я не смог бы. Если же вам удастся заинтересовать ее, все пойдет легче. Помогите мне, пожалуйста. С удовольствием. Я сделаю все, на что только способен ученый сухарь. Про себя же он подумал. Какую миссию я взял на себя? Развлекать несчастную женщину. Когда через четверть часа Адам с маркизом сидели в богато обставленной женской каюте, к ним вышла девушка лет 17. Чтобы скрыть волнение, он низко поклонился. Представив их друг другу, маркиз сразу же завел разговор об археологической экспедиции. Заинтересовавшись, маркиза задала несколько вопросов. И вскоре завязался непринужденный разговор, чему способствовало еще и то, что отец и дочь Арана хорошо говорили по-немецки, и Адаму не пришлось мучиться с французским. Каждое слово юной египтянки свидетельствовало о ее большой любви к родине. Она показывала Адаму один альбом с фотографиями за другим. «На чужбине мне хотелось иметь при себе хотя бы снимки». «Как это вы произносите? На чужбине, дорогая маркиза!» – весело возразил Адам. «У каждого из нас, европейцев, там своя родина и место рождения, которое мы любим так же, как вы свой Египет». «А где ваша родина?» – допытывалась она по-детски. «Родины своей я еще не видел. Только знаю страну моего рождения. Если вы позволите, я вам ее немного опишу». «О, да, пожалуйста. Но сначала объясните мне, как это так, что вы еще не видели своей родины?» «Я сын переселенца». Подбадриваемый интересом слушательницы, Адам рассказал о судьбе семьи Орловских. Сочными красками он описал ей красоту Венгрии, особенно высоких Татр, горных долин. Он рассказал, как там сейчас все покрыто снегом и как чудесно там можно прокатиться на санях. Он даже немного преувеличивал. Но кто бы его за это осудил? Меньше всего маркиз, сидевший рядом, подперев голову рукой. «Как хорошо должно быть, — сказала девушка задумчиво, — когда есть семья, братья, сестры, дедушка. У нас никого нет. Все у нас умерли. Уважаемая маркиза, ведь и у меня, кроме дедушки, больше никого нет».
«Как? И родителей нет?»
Мать умерла сразу после моего рождения, и отец вскоре. А братьев или сестер у меня не было.
Значит, ваш дедушка теперь совсем один? Может быть, ему тоже грустно?
Заметила она печально. На мгновение лицо Адама покраснело. Невольно девушка уличила его в том, что он забыл упомянуть Маргиту. Но зачем об этом говорить? Какое дело им до того, женат он или нет? Однако глаза маркизы требовали ответа, и он сказал:
«У дедушки живет теперь его внучка, моя кузина. С ней он скучать не будет».
«А ваша кузина тоже сирота, как вы?»
«Да, но я ее мало знаю. Она приехала за день до моего отъезда. Мы виделись всего несколько часов. Однако по письмам дедушка ею очень доволен».
«Так», — подумал Адам, — «с этим я справился. По крайней мере, мне больше никто не напомнит о том, что у меня есть дома жена, которая, собственно, и не является моей женой». Однако в сердце своем он чувствовал укор совести, как это бывает всегда, когда мы пытаемся что-то скрыть. Цель визита была достигнута. Адам хорошо выполнил свою задачу. Он подбодрил, развлек и развеселил несчастную девушку настолько, что она даже поднялась на палубу, где он представил ее своим друзьям. Вечером всех четырех господ и капитана корабля маркиз пригласил на чай. Там они познакомились со свитой маркиза и с компаньонками маркизы, высокообразованными дамами. Маркиза была в хорошем настроении, лишь иногда вдруг подпирала голову руками, словно задумавшись о чем-то. Оставшись после ухода гостей наедине с отцом, она сказала ему:
«Отец, мне бы очень хотелось увидеть родину пана Орловского».
«Польшу?» Маркиз привлек свою дочь к себе и побледнел.
«Нет, Венгрию. Вернее, то место, где живет его дед. Он говорил, там высокие Татры и много озер. Ведь ты сказал, что нам нужно ехать в Европу. Так поедем же».
Маркиз спрятал свое лицо в волосах дочери.
«Дитя мое, во всей Венгрии я навряд ли смогу найти достойного тебе места».
«Но если я туда хочу?»
«Мы можем побывать там, все посмотреть, а пожить где-нибудь в чудесных швейцарских Альпах».
«Нет, туда я не хочу. И вообще, нам никуда не надо».
«Не унывай, дитя мое. Все будет, как ты хочешь».
На другой день маркиз сначала долго говорил с Адамом, а затем со своим управляющим.
«Послушайте, господа, что мне пишет Адам?»
Такими словами встретил пан Николай Орловский декана Юрецкого, каплана Ланга, доктора Раушера и адвоката Краусера, когда они, сняв верхнюю одежду, заняли свои места у шахматного стола.
«Он просит меня арендовать, а еще лучше купить подолин для египетского маркиза с больным ребенком. с которым Адам познакомился на корабле. Что вы на это скажете?»
«Подолин?» – удивился декан Юрецкий. «Знатная должна быть личность».
Адам заметил, что деньги для него роли не играют.
«Значит, у вас появится богатый сосед», – сказал, улыбаясь, Каплан.
«И что же вы сделаете, пан Орловский?» – спросил доктор.
«Я сегодня уже был в Подолине, у управляющего Зарканова. На днях они ожидают молодого князя. Зарканы считают, что князь охотно продал бы Подолин. Однако следует учесть, что кроме парка и подворья, там все требует ремонта. Не знаю, что и делать. Адаму надо написать правду. Я был бы рад, если бы это имение попало в руки хорошего человека, потому что я всегда боюсь плохого соседа».
«Что вы! Если у этого египтянина достаточно денег, он все приведет в порядок.
Вам хорошо говорить, пан Каплан. А если мы с ним не поладим, как потом быть?»
«Но, пан Орловский, ведь вы с ним не рядом будете жить. Он окажется соседом пани Маргиты», – сказал доктор весело.
«Действительно. А кто знает, что за варвар этот египтянин?»
«Ха! Восточные люди с дамами очень вежливы!» – засмеялся декан. В конце концов, все, даже молчавший все это время адвокат, посоветовали пану Орловскому не отказываться от посредничества в этом деле. Уже сидя за шахматами, они все еще обменивались мнениями по поводу этого известия.
«А верно ли, – спросил вдруг декан, – что покойный пан Адам Орловский должен был стать управляющим в Подолине?» Старик, казалось, не слышал вопроса, но углубился в игру. Но как раз в этот момент совершил ошибку. Заметив ее, доктор под столом довольно чувствительно наступил на ногу декана. И когда тот посмотрел на него, он многозначительно приложил палец ко рту. Когда партия была окончена, и хозяин вышел, чтобы распорядиться насчет ужина для господ, который он сегодня не хотел рано отпускать, декан спросил:
«Я, наверное, что-то натворил, пан доктор?»
«Почти что, ваше благородие».
«Ну, а как же было дело-то?»
«Управляющим должен был стать пропавший без вести Фердинанд Орловский, хотя он этого и не желал.
Ну, в другой раз я буду повнимательней, чтобы вы мне не наступали на мозоли».
На дворе бушевала непогода, поэтому пан Николай оставил своих гостей у себя на ночь. Он очень беспокоился о Маргите, опасаясь, не чувствует ли она себя одинокой в горке, и решил больше не оставлять ее там одну. Либо он привезет ее обратно, либо сам переберется туда. Господа разошлись по спальням. Старик с деканом остались еще посидеть у камина. Оба они обычно поздно ложились спать, а декан уже давно ждал удобного момента для разговора.
«Что я, собственно, хотел спросить?» – начал он, закручивая сигару.
«Получила ли уже молодая пани Орловская святую фирмацию?»
«Нет еще, ваше священство».
«Вот как раз и удобный случай будет. Летом в М приедет его священство епископ, и многие молодые женщины и девушки собираются поехать к нему».
«Я рад, что вы мне напомнили об этом, ваше священство, ибо до сего дня у меня еще не было возможности поговорить с внучкой об этом».
«Я верю вам.
Я бы никогда первым не начал разговор об этом, если бы не узнал, что пани Орловская в пансионате Вэй не обучалась нашей религии. Извините, что я об этом говорю, но по другим предметам она так успевала, а этот, главный предмет, совершенно запущен. Упущенное надо наверстать. Мы также не знаем, коммунирована ли молодая пани, знает ли она порядок святой мессы. И перед своим бракосочетанием молодые ко мне не приходили для собеседования и причастия не принимали. Конечно, это все так получилось из-за поспешности их бракосочетания. Это можно извинить и исправить. Она не была к этому приучена. А к чему человек не приучен с детства, то и легко запускается. Пан Николай помрачнел. Что правда, то правда. Кроме как на Пасху и на Рождество, он никогда не ходил в церковь. Но покойная его жена и Адам посещали ее прилежно. А Маргите надо бы ходить в церковь. Однако очень возможно, что она действительно не имеет понятия о святой мессе. Посещая богослужение, люди могли заметить ее неосведомленность, и это смутило бы ее. Собственно, для того он и взял ее от матери, чтобы вернуть в лоно католической церкви. «У вашего священства теперь есть каплан, энергичный, образованный человек». Он бы мог преподать моей внучке то, что ей необходимо знать, чтобы стать доброй, благочестивой католичкой. «Похвальный план, ваша милость!» – одобрительно произнес декан. «Мы сделаем это так незаметно, что об этом никто, кроме нас четверых, ничего и не узнает. Общество будет думать, что каплан играет с нами в шахматы, а он в это время будет преподавать молодой пани истины нашей святой церкви. Несколько часов будет достаточно. Остальное пани Маргита найдет в хороших книгах, которыми мы ее обеспечим».
«Благодарю вас, ваше священство. У меня прям камень с души упал. Договоритесь, пожалуйста, с капланом. Разумеется, он получит хороший гонорар, особенно если будет молчать, и общество не узнает о неосведомленности моей внучки в вопросах нашей религии». «Разумеется, каплан будет молчать, как могила, ведь он исповедник».
До поздней ночи длился разговор о судьбе Маргиты Орловской, которые хотели таким легким способом вернуть в лоно Святой Церкви, которой она принадлежала через крещение. Если бы каплан знал, какие новые приятные обязанности его ждут, он, наверное, от одних добрых намерений не смог бы заснуть. А Маргита? «Как все хорошо, что будущее наше нам неведомо».
Сегодня вы прослушали чтение пятой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!